Шаг номер 7. Господь, сохрани меня. Господь, сохрани меня. Еще раз напомню. Первый шаг. Господь, я бессилен. Мы с вами проходили. Для чего мы проходили? Господь, я бессилен. И этот шаг строился как раз на первых заповеди. Господи, возлюби Бога всем своим сердцем, всем разумением, да, твоим. И также второй, какая заповедь? Возлюби ближнего, как самого себя. Сначала кого? Себя, а потом ближнего. Да? И отсюда мы вывели, что девиз нашего фонда – веруй в Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. И как это соединить? То есть, если мы не доверимся Богу, да, то первое, что вы будете потрясены, мы не проявим Ему свою любовь. Любовь – это доверие. Когда жена ревнует или муж ревнует, часто задаются вопрос друг другу: «Слушай, ты вообще меня любишь?» Ревность – это не доказательство любви. Доказательство любви – что? Доверие. Доверие. Все. Если есть доверие, это и есть любовь. Меня часто спрашивают: «Как ты так уезжаешь в командировки или жену одну отправляешь на курорт, когда там не можешь поехать? А что это такого?» Но так не было раньше. В старые времена я был ревнитель, потому что Бога не знал. Но когда я познал Бога и стал работать над понятием, что такое любовь, я стал доверять. Стал доверять. Поэтому я молюсь за своих детей, но я не лезу к ним в жизнь. Они уже взрослые. Я доверяю их Богу. Я говорю: Господь, я тебе их доверил. Все, что я могу, я для них готов сделать. Но в рамках разумного, так как учит Писание. Дети мои знают, что я всегда готов прийти на помощь. Если позовут, не зовут, я не лезу. Они должны пройти свою жизнь, свой путь, свои ошибки. И не важно, что они будут творить и как делать. Я буду молиться, но буду создавать для них среду, условия, помогать невидимой рукой, для того, чтобы они быстрее попали в эти сети. Но переживать и стонать за их ошибки, я не хочу себе это допускать. Это не сразу приходит, надо над собой работать. Но молитвы мои становятся еще сильнее, когда я спокойнее. Но опять же, доверяя Богу, я высвобождаю Его силу в их адрес. И я вижу, как Бог с ними работает. Просто вижу, как Он хранит их. И ошибка многих родителей думает, что дети не были под риском. Я когда вспоминаю свою жизнь, мое детство, куда я только не залезал, чего я только не делал, что не творил, откуда только не прыгал. Ну, всякой глупостью подростковой занимался. То девчонкам доказать, то мальчишкам доказать, то драться где-то, то еще что-то. Ну, моей жизни часто, очень часто угрожала опасность и просто чудо, что я живой. Я уверен, что с многими мальчишками и так происходит. Но Божья рука, она в этот момент спасала, она всегда рядом. Поэтому, когда мы доверяем Богу, мы первое, что мы доверяем, что ребенок от зависимости не погибнет. Второе, что мы доверяем, что Бог создаст условия, чтобы ребенок просветлел. И третье, что мы доверяем, что раз Бог привел ребенка в зависимость, то в первую очередь это для всех тех, кто его окружает. Но так как я не могу повлиять на жену моего ребенка, к примеру, или на друга моего ребенка, или еще что-нибудь, на кого я могу повлиять, кто его окружает? В первую очередь на себя. Поэтому с кем я должен сразиться? С самим собой. И все, что я делаю, это изменяю себя. Это работаю над собой. Поэтому можете читать предания святых отцов и друг друга учить и назидать. Честно говорю вам, меня иногда вот немножко накрывает, когда меня вот со всех сторон учат преданиями святых отцов, и когда я вижу, что люди сами к себе это не применили еще. Да мне хватает этих книг, вон, полно. Я их тоже сам почитаю. Мне не надо Библию пересказывать, я ее могу сам почитать, ты мне ее трактуй. А какое трактование Библии лучше всего? Это примеры своей жизни. Это примеры своей жизни. Это пример из своей жизни. Допустим, вот приведем такой пример. Есть в Библии притча о том, как один из властелинов пригласил своего раба, который должен был ему весьма большие деньги. И когда там одни специалисты современные пересчитали, что те деньги значат на сегодня, то по сегодняшним меркам это несколько миллиардов. И он ему говорит: иди, я тебя простил. И тот идет, да, встречает своего, да, кто ему должен чуть-чуть, и тоже пересчитали на несколько мерков, то есть это там что-то там несколько тысяч. То есть небо и земля. И он ему не простил. И что тогда тот узнал? И кинули его в огонь, гиену и все остальное. Я отлично, я эту притчу знал, я всем ее рассказывал. Но возникла у меня трудность, а я когда-то своему другу занял там $2000 на 2 недели. Прошло 2 года, ну как обычно это происходит. Я к нему пришел, а у меня трудности. Я говорю: слушай, ты не планируешь мне отдать? Его ответ такой интересный: а что, тебе денег нет? Ну нахал же, по идее. Я начал с него требовать. А в моих трудностях я там был людям должен. И они начали меня давить. Я сразу увидел вот это вот взаимоотношение, то есть не понял. Его не трогал, они меня не трогали, но я должен не переставал быть. Как только его сильнее, они меня еще сильнее. Да что ж такое? Перестаю к нему ходить, они мне не звонят. Только к нему они еще сильнее. Я к нему потом звоню, говорю: слушай, ладно, не можешь, не отдавай. Если твоя совесть тебе это позволяет, или еще там как-то, смотри. Вот. Главное, там не нагреши из-за того, что я на тебя давил, там, а то еще пойдешь, преступление совершишь, еще что-то. Все, прощаю. Библия говорит: давай столько, сколько можешь простить. Я тебе могу простить. Не потеряй только дружбу. Но, к сожалению, он не поверил в эти слова. Дружбу он потерял. Не стал со мной общаться, подумал, что что-то задумал. Но это уже его ответственность, понимаете? И как вы думаете, как только я ему позвонил, мне примерно через час позвонили, а люди вот такие серьезные, говорят: слушай, Олег, мы узнали ты в трудностях, мы тебя прощаем. Я ему простил $2000, мне простили $100 000. Понимаете, могу я теперь об этой притче кому-то рассказывать? Теперь могу. Потому что я пережил на себе это место Писания. Теперь я знаю, как вытащить вот эту именно щепку из глаза брата, вытащил бреноса своего. А то, что я сам не прошел, я ей не говорю. Понимаете? Поэтому важно начать Библию реализовывать в своей жизни по отношению к себе самому. И так хорошо стало, так хорошо. Когда Бог говорит: простите должникам вашим, и я прощу должникам вашим. Была ситуация, мне человек был должен очень много денег. И так было мне плохо. И нигде я не мог это самое, это еще до того, как я пришел как бы к Богу, еще не знал толком Писания. Но уже о Боге думал. Уже такое, там, пытался что-то о нем рассказывать. Там услышишь. Уже, то есть, Бог со мной какие-то работы проводил. И один человек там, ну, реально много задолжал. Я так переживал, ну как же, это были первые у меня такие деньги, серьезные, в долларах выражены. Я ему там выручил, занял, он мне просто взял, кинул в наглую и так далее. И у меня денег нет, никуда не пойти, ничего. Тут маленький ребенок старший тогда еще был. Думаю, как же его кормить, там жена там недовольна, я там вообще, ну понимаете, да, то есть. Я начал вынашивать в себе там мысли, как вот я там сейчас кого-то, наверное, найму или сам. А сам имел хорошую подготовку после армии, думаю, наверное, я сам. И так вот раскачал себя, что у меня уже начали мысли появляться, как его убить. Я начал это планировать, мне стало это сниться, как я там под покровом ночи, там ля-ля-ля, тополя. Вау, я просыпался по ночам в холодном поту, и жена меняла постель. И в один прекрасный ночь, там опять, когда она намокла от моего пота, опять надо менять, ночь она слушает: да прости ты его, да хватит уже, ну надоел. Такая фраза. А я такой раз, и мне так оно открылось. Я такой раз, ушел на кухню. Господи, точно, я прощаю. И что я первое ощутил? Благодать. Мне так стало хорошо. Я пришел счастливый, говорю: что ты раньше не сказал? Упал, уснул, проснулся, начал зарабатывать. Я за месяц заработал в десятки раз больше, первый раз в жизни. Это был, наверное, один из таких серьезных первых уроков от Бога. Я могу об этом рассказывать? Могу. И каждый задай себе вопрос, что ты можешь рассказывать. Ты цитируешь Библию, ты рассказываешь о предании святых отцов. Что ты на себе из этого применил? Если Оля мне, вот я сегодня рассказывал сестре, да, то есть если она попала в реп-центр, она не было денег на платное, она поехала в бесплатный реп-центр, там много трудиться надо. Там рано подъем, поздно ложиться, там все время они работают. Плюс они сами зарабатывают на пищу. Поэтому пищи никакой нет. Да? Что вы там кушали в двух словах?
Овсянку, вот, знаете, грубо есть помол с ресничками. Ну, то есть, когда
самое дешевое.
Это, ну, лошади едят.
Факт.
Серьезно. Ну, все получали потом откровение. То есть, и настолько через это сначала роптали, потом вот настолько научились благодарить за то, что имеют, то есть даже получали откровение об исцелении через это.
Когда трудно, но ты поворачиваешься лицом к Богу, то ты эти трудности видишь в них подарок. Это все по-другому. В репцентрах чудеса бывают. Бывает, там приехал благотворитель, в репцентр подарил машину зефира. Чего делать? Так чай с зефиром, рис с зефиром, овсянка с зефиром. Зефир зефиром помазывают. Один зефир запекают, на другой незефирный зефир накладывают. И вот так вот есть. Или один там подарил, там уже кончалось срок годности, целую машину Кока-Колы. На ней пытались что-то и сварить, и что только с ней не делали. Там такие изобретатели сидят, проходят реабилитацию, слава Богу. Но сам факт, чему я говорю, что неважно, какие у вас сегодня трудности. Как только ты поворачиваешься к этим трудностям, как к тому, как доверию от Бога, ты начинаешь их делать как для Бога, эти трудности перестают быть трудностями. Эти трудности перестают быть трудностями. Тут есть где-нибудь швабра? Пойди посмотри, там где-нибудь швабра должна быть. Я сейчас покажу.
Какая у вас?
Любая. Я просто хочу кое-что показать. Она найдет. Она следопыт. Она найдет. Услышали меня? Вторая, еще раз, я повторяю специально, чтобы у вас отложилось. Да, мы будем периодически идти по кругу. Мы какой-то день выделим и шаги будем по кругу ходить. А другой день уже будем учиться дальше. Второе, Господь, помоги мне. Только когда мы уже повернулись к нашим трудностям лицом, то мы тогда не начинаем что? Не скулить, не роптать, а искренне говорить, Боже, помоги мне. Помоги мне. Помоги мне.
Посмотрите, один из таких сильнейших проповедников рассказывал, его папа мыл полы. Его швабра. И он так увидел мыть полы, вот он моет, да, но вот таким вот движением, он так стал, ему надоело вот это так тереть постоянно и так далее. Господи, ну это же от тебя и для тебя. Буду стараться чаще, стараться. И вот он раз, и приходит к нему откровение, ведь можно же мыть действительно красиво, как для Бога. И знаете, какое он придумал упражнение? И он стал мыть вот так. Есть разница? И уже не трудно, уже красиво, уже в радость. Дорогие мои, так во всем. Я когда в армии, мне не было времени тренироваться, а я занимался, ну, нужно было делать, я был ответственный по показательным выступлениям, по боевой подготовке, там рукопашный бой, всякое разное. А в армии постоянно же там через день на ремень, да, как говорится, там, то наряд и так далее, а в нарядах моешь полы. Так я сначала страдал от этого, а потом стал тренироваться, моя полы. Так мне наоборот, я старался попасть в наряд, потому что это отличное время, хоть потренироваться можно. Никто не дает. Я мыл там полы, на шпагате сидят, там, да, или на руках там стоя, там прыгая, там еще. То есть я придумывал упражнения с тряпками, с ведрами, носил по несколько ведер там на вот так вот руках, чтобы плечи накачать. И, ну, придумывал все, что угодно, лишь бы только вот в наряд попасть. Так мне уже по пятницам постоянно плотника подведение итогов. Я что-то где-то там не так сел или не туда посмотрел, мне пять нарядов не очереди, я бау! Они уже не знали, что со мной делать. Вот как? То есть уже, говорит, когда меня не поднимали, я уже сам вставал. Потом уже командир понял, что для меня наказание, это меня не наказывать. Вот, поэтому слава Богу. И Господь, помоги мне. Когда мы поворачиваемся лицом, тогда и звучит по-другому, Боже, помоги мне. Когда мы постоянно загоняемся в тупик, то здесь помогать нечего. Вот представьте, я вот загоняюсь в тупик. Вот я к вам подхожу, это вы, а я сзади, да? Вас разворачиваю, вот туда надо идти. Хорошо. Боже, я не могу, помоги мне. Да туда надо идти, там нет стенки, хорошо. Боже, я не могу, помоги мне. Я не об этом.
повернись к лесу передом, к проблеме
спиной,
пятками. Все, все просто. И вот на этом пространственном пути, когда я иду в правильном направлении, так, Боже, помоги, теперь так, куда? Но немножко по-другому, немножко по-другому. Вы и слышать будете советы, и реальные препятствия придут, и реально можно что-то помогать. Хватит головой ломать стенку. И у нас, у многих русских, это заложено в голове. Помните сказку про Илью Муромца? Да, смотрели сказку? Да, я помню, в детстве отличная сказка. Едет Илья Муромец, такой здоровый дядька, да, на таком здоровом коняке такой, на лошади такой. Едет он по полю и упирается в ворота. Помните, да, фрагмент такой? Забора нет, одни ворота. И он давай долбить в эти ворота, пока соловей там с дерева не упадет. Ну, чем объехать эти ворота, это препятствие? Нету забора, ничего нет, вот он уперся и все, и проблема. Понимаете? И она у нас в голове. Это наш образ нашего мышления. Мы так любим страдать, нам так нравится себя жалеть. Я когда вот многим мамам помогаю, потом у них шок первое время, а как теперь, о чем я теперь с подругой буду говорить? Подруги же все по несчастью, нас же объединяет интерес. Какой интерес? Это несчастье. Если ты придешь к подруге и тебе ни о муже не поговорить, какой он плохой, ни о детях, как они там с авансом тебя замучили, какая ты несчастная. Все, она же теперь тебя не пожалеет. Говорить не о чем. И приходит в шоке, приходит ко мне, бывает такое, может и от вас такое будет. О чем с людьми-то разговаривать? Я говорю, читайте газеты, смотрите футбол, в конце концов, я не знаю, ну что-нибудь, образовывайтесь. Поэтому, ну, есть о чем говорить, есть много интересного, да, то есть в этой жизни. Мы с женой постоянно что-то обсуждаем, нам расстаться в обсуждениях очень трудно, потому что много интересного, она что-то набирается, мы делимся этой информацией. Мы не любим говорить о проблемах, и зачем это нужно, зачем страдать? Мне не нравится жалеть себя, чтобы меня кто-то жалел, я не люблю жалеть, да, то есть... Понятно, готов поддержать человеку, но жалость, она убивает людей. Поэтому старцы, вот они иногда так, приходишь к нему, а он как говорит старец? Да, так напрягает аж голос. Он хочет показать строгость, радикальность такую по отношению к чему-то. Да, то есть, а в то же время внутри-то любовь. Почему? Он хочет показать просто категоричность. Он не хочет вот эту уделять жалость. Жалость – это очень опасно. Бог никогда жалость не проявлял с точки зрения жалости. Он проявлял что? Сострадание. Сострадание, милосердие, конечно. Но сострадание не с точки зрения жалости. Хочешь ли быть здоров? Хочу. То есть готов, другими словами, это говорилось о чем? Готов ли ты что-то для этого предпринимать? Ну не с точки зрения там, как бы, пойди выкопай яму, нет. Но с точки зрения изменений, работы над собой. Если для этого надо яму выкопать, то и выкопать яму, если это изменит тебя. Поэтому и родилось такое понимание послушания. Да? Послушание. Слышали же об этом, да? Послушание кому? Конечно. Потому что если мы доверяем Богу, то послушание нам нужно что? Для чего? Оно нас воспитывает, оно нам помогает, оно нас делает более духовно зрелыми. И вы знаете, что у Бога, у батюшек есть такое наказание. Как называется, кто знает? Эпитимия. Совершенно верно. Что это такое? Какие они могут быть? Какое может быть?
Они разные.
Разные. Ну, самое распространенное какое? А? Поклоны. Самые распространенные поклоны, да? И мне понравилось, вот спасибо Луизе, подсказала про книгу «Красная Пасха», как там отец Трофим. Да, как он бил поклоны, они в радости ему были. Как он их отрабатывал, что просто аж все смотрели, вот с какой улыбкой и усердием их бил. Для него стало это нормой. Ну что за наказание, когда ему это в радость? Понимаете, это же как вот про мои пять нарядов. То есть, поэтому Доверяйте Господу, да, доверяйте. И вот это вот возлюби Господа всем сердцем, всем разумением, в первую очередь через доверие. Мы с вами читали 1 Коринфянам, любовь не завидует, не ищет своего, не превозносится, да. То есть, когда мы ставим послушание выше, чем, ну, или даже работу, это доверие от Бога, и через свое непослушание, что мы превозносимся, считаем, что это мы этого недостойны, я устал от этого. Что? Это же и есть тщеславие. Это есть превозношение над тем доверием, которое ты сегодня получил. Ведь ты работаешь только там, на что ты способен. Отлично.
Чтобы быть счастливым, надо сначала немножко пострадать.
Здорово. Хороший очень вопрос. Я к нему сейчас как раз хотел подойти и сам его озвучить. Спасибо вам. Вот это вот, смотрите, все, что от Бога, оно нападает, на это нападает и сатана. И вот неправильное сатанинское понимание пострадать, это именно войти в состояние стресса, депрессии, начать себя жалеть, со всего, что вас окружает, придумывать проблему. Ведь я о том, что меня окружает, я вам сказал об этом как о проблеме, да? А знаете, как я на это смотрю? Как на возможность. Благодаря вот этим трудностям я знакомлюсь с людьми, которые меня поднимают над этими проблемами, поддерживают, помогают. И в то же время они со мной знакомятся как с верующим человеком, потому что я уже на том уровне в бизнесе, где просто так люди не общаются, они сначала проверяют, кто такой. И зайдите в YouTube, там про меня все, да, кто такой, где такой, про уроки, они задают вопросы, да, люди, которые вообще, даже некоторые, я поражаюсь, уже взрослые, они от Бога немножко вообще далеки, им непонятно, что мной руководит, и я это объясняю, то есть я на это смотрю как на возможности. И вот, допустим, в компании трудности я вам рассказывал, да, я всех собрал, говорю, ребята, вот как раз нам отличное время, нам выработать синергию, мы каждый сам по себе, мы можем объединиться. Оля знает, каждое утро у нас совещание, я говорю, Евангелие. Я, то есть, из всего сделал возможности, я страдаю, как бы. В любом случае, это дается усилием каким-то, да? Я что-то переступаю, я перенаправляю свой разум, потому что дьявол направляет его в сторону поплачь, поскули, приди домой, выпей, да, ляж, поспи, чтобы это не видеть. А от Бога Духа поворачивай другое, классно, супер, у тебя возникли еще хуже сложности, что теперь будешь с этим делать? Так, Боже, что же ты мне хочешь показать? Первое, ага, во мне еще что-то боится, тебе не доверяет, вот здесь я этого ненавижу, вот этого не терплю, Боже, прости их, прости меня, Господи, что ж такое допустил? Ага, ну ладно, тут я понял, а теперь для чего мне это? Ну, я понял, я увидел у себя, ну маловато мне, Боже, если такая глобальная проблема, наверное, что-то еще. А эти люди Бога не знают, как не знают? Эти люди Бога не знают, ну точно, они же тебя захотели... Они ж Бога не знают. Все, я понял, Боже, задача, надо им посеять о Боге. Ты вокруг них обо всем, что я это самое, верующий человек. Не просто, который ходит в храм. Знаете, есть такое появилось выражение. То есть, это не просто верующий, это посвященный верующий. Вот я такое услышал. В Питере ФСБ написано. Ну, то есть, не просто верующий, как просто православный, который просто православный. А тот, который еще что-то делает. Но они придумывают, как хотят, да? Но это интересно, смешно. Пусть они как хотят. Меня это вообще никак не волнует. Но самое главное, что для меня, что я вижу в себе? Я вижу свои несовершенства. И работая над собой, стараюсь таким же образом обрести инструмент вытаскивания щепки. И засветиться перед этими людьми, что я знаю, как вытащить бревно из глаза своего. И они приглашают на разговор. Оля знает, как в Питере один богатейший человек меня звал индивидуально, он там наркотик принимал, не мог избавиться, и просил, чтобы я лично к нему приезжал, и мы с ним беседовали. Я ездил с ним беседовали. Интересно происходит. Почему он меня позвал? Он это увидел. Он это увидел. А? В первую очередь поверил мне. Это плохо, но это такой шаг. Для каждого есть свой Илья, да, то есть как в Библии. Для каждого есть кто-то тот, кто покажет путь. Вначале было слово, слово было у Бога. Мы все поступили в институт или пошли в какую-то школу или спортивный кружок, потому что кто-то нам об этом сказал. Также мы приходим к Богу, и Богу нужны делатели. Для чего? Именно для того, чтобы быть этими первыми, кто покажет и расскажет. И здесь я вам рассказываю то, что я прошел. И вас я не ругаю, правильно? Я вам рассказываю только то, что мне когда-то тоже кто-то рассказал. И благодаря этому я куда-то начинаю двигаться. И мне далеко вообще для того, чтобы быть для вас примером, к сожалению. Но какие-то бревна все-таки уже удалось удалить. Какие-то бревна уже удалось удалить. Слава Господу. И дай Боже никогда не возгордиться и не зачеславиться от этих примеров. Да? Потому что всегда за такими вещами сидит сатана. Но для этого вы мне тоже нужны. Я к вам честно, и вы ко мне. Увидите, вы научитесь вытаскивать бревно со своего глаза, и когда увидите, что я оступился, я могу у вас найти поддержку. Мы нужны друг другу. Аминь. Слава Господу. Поэтому следующий шаг. Господь, веди меня. Когда мы уже обрели Божью силу, мы поняли Божью, к этому надо приходить. Первый, второй шаг прослушали, не значит, что вы находитесь на этом уровне. К этому надо прийти. Да? То есть, когда вы начинаете идти, вы говорите, Господь, помоги. Когда вы взяли за что-то ответственность, вы говорите, помоги. Когда уже Он начинает вам помогать, ну теперь веди. Да? Покажи мне направление, что зачем. Покажи мне дорожную карту. Медведев придумал хорошее слово. Да? Давай мы с тобой составим дорожную карту. Что зачем идем? Step by step. Давай куда-то придем. И, конечно же, когда мы начинаем, нас Господь начинает вести, мы переходим в следующий уровень. Господь, измени меня. Потому что Его путем идти тем грешным невозможно. Потому что, когда ты идешь тем грешным, как это выглядит? Как это выглядит? Дай мне сумку. Как это выглядит? Как это выглядит? Это выглядит вот так. Это выглядит вот так. Это выглядит... Вот так. Это выглядит это еще что-нибудь. Далее это шалка. Далее. Господи, иди меня. Я иду, Господи. Иду я. Ну иди, но я иду. Трудно идти, вот иди. Трудно идти там, да? Трудно так идти. Согласен? Что это нам нужно?
10
проблем. Какие проблемы?
Вчерашний день.
Нет. Это я. На мне это придуманы мои страсти, мои стрессы. Мои жалости к себе, мои грехи, мои недостатки, вот это все мне мешает. Я думаю, опа, так, подожди, Господи, я понял, ты мне помогаешь, я уже понял, я уже вижу, так, ты идешь. И, Господи, измени меня. А это что значит? Боже, ой, слушай, я там возгордился. Боже, а я тут кого-то ненавижу, Господи. Господи, а я тут сына не прощаю за то, что он меня не простил. А я тут мужа или там жену не простил. А я тут брат мне и дед наследство не оставил, его не простил. А еще президент у меня не очень был, вот, а вся власть от Бога. Боже, измени меня. Легче? Ну легче иди теперь. Слава Богу. И обращаясь к старцам, да, обращаясь к великим святым, что мы видим? Чем они ближе к Богу, тем на них меньше. Аминь. Аминь в переводе означает «да будет так». Поэтому я как бы себе утверждаю, да, больше. Я очень хочу подражать святым отцам. И пусть Бог мне поможет в этом. Слава Господу. Также как потом «Господь, подними меня». Не подними меня с точки зрения денег. Не подними меня с точки зрения власти. Господь, подними меня с точки зрения духовности, с точки зрения твоих доверий, трудностей. Потому что те трудности, которые на мне, они могли бы кого-то из вас просто убить. Но не сразу Бог доверил мне такие трудности. Шаг за шагом они возникали по нарастающей. Возникали, преодолевались, возникали, преодолевались, возникали, преодолевались, возникали. И порой думаю, Боже мой, а что ж дальше? Какой уровень дальше, да? И я представляю, то есть мы сейчас боремся пока с видимыми такими сложностями. Мы еще пока вот в том состоянии духовном, в котором сейчас, мы сражаемся больше на видимом уровне. Но представляете, как святые отцы, они это уже прошли. Они поэтому нам так легко советуют, буквально одним словом. Ты едешь за 1000 километров, приезжаешь и увидел, оно слово сказал, у тебя вся жизнь перевернулась. Почему? Потому что его уровень сражения уже в невидимом. Уже то, что людям не объяснить. Уже то, что у друзей поддержку не найти. Уже то в том, что маме не рассказать. Уже в том, что батюшке не откроешь. Представляете?
И как говорит наш батюшка, отец Игорь, он говорит, плох тот солдат, который не станет, мечтает стать генералом. Он часто это говорит. Да? Плох тот верующий, который не стремится стать самым святым, да, то есть слава Богу. Следующий шаг. Господь, подари мне мир и научи меня любить, мы с вами проходили, да. То есть подари мне мир на сердце. То есть мы уже приучаем, когда мы начинаем избавляться от банальных, простых хотя бы грехов, которые написаны собственноручно Богом, да, не убей, не укради, не лжесвидетельствуй и так далее. Когда мы уже естественные, что такое хорошо, что такое плохо, от этого освобождаемся, когда этот закон становится для нас нормой, да, вот, и когда мы уже переступаем вот этот уровень грешника, потому что закон нужен для кого, Библия говорит? Для неправедников. Для праведников закон не нужен. То есть, если ты уже святой, тебе не нужно объяснять, что такое плохо. Для тебя это норма. Не укради, для тебя это уже норма. Тебе не надо это рассказывать, ты и так уже не украдешь. И уже наступает следующий шаг. Господь, измени меня. Там, где уже подводные течения. Где-то ты позавидовал, где-то ты тщеславился, где-то ты возгордился. Уже процессы внутри тебя. Уже таких люди не увидят. Слава Богу. Но и тогда вы уже подключаете такой идентификатор или индикатор, как вам удобно. Это, как называется? Сердце, правильно. А, мир. Мир в сердце. Мир в сердце. Вот бывает идешь, человек какой-то стоит, хлоп, и мир потерял. Сразу хлоп, когда человек на этом уровне, да, то есть он, опа, Господи, что случилось? Мир потерял. Что такое? И Бог может показать на человека, подойди, поговори, помоги, есть нужда. Раз присмотрелся, человек плачет. Подходишь, что случилось, могу ли чем-то помочь? И какое-то слово человека или действие уже его там спасает или ободряет. Так многие из нас пришли в церковь. Кто-то неравнодушен был рядом, кто-то протянул руку, кто-то услышал это. Мир на сердце. Раз что-то сказал жене, вроде ничего такого страшного, видишь, расстроилась. Раз мир потерял, ага. Кто-то просто, и ладно, что там у нее, может, настроение какое-то. А кто-то, хоп, уже на этом уровне, так, а я же отвечаю за свою супругу. Я же несу за нее ответственность, я же пастырь дома, да? Так говорит Библия, я самый главный священник в доме. У меня уже есть моя маленькая церковь, это моя семья. И я как Господь для нее, то значит, я для нее как проводник, да? И женщина молится Богу, чтобы на мужа повлиял. А муж сам влияет на женщин. То есть, ага, значит что, это мои тылы. Так, дорогая, что случилось? Понятно, что не то, что я сказал. Кто-то ее расстроил, где-то что-то не получается. На тебе мою поддержку, на тебе мою помощь. Что нужно? Да просто вот ничего не нужно, просто что-то я устала. Прижал, все, тылы пришли. Господь пришел. Ведь хорошо быть в объятиях Бога, да? Почему женщины любят, когда их обнимают? Мужчины, они вторично это любят. Женщины, это очень важно. Это язык вообще, который лучше любых слов. Говорят, женщина учит ушами. Это так для нас, для этих. Женщина любит объятиями. Слава Богу. Простите, сегодня опять был у стоматолога, что-то отпадает. И Господь, сохрани меня. Это сегодняшний шаг. Господь, сохрани меня. Поэтому, в первую очередь, что у нас является для нас безопасным в Боге? Это святость. Что определяет нашу безопасность? Святость. 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 Освящение. Поэтому святость – это образ жизни для верующего. Ефесянам 1 глава, 4-5 стих. Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, чтобы мы были какие? Святы и непорочны. Порок. Что за порок? О чем говорит Бог? Давайте порассуждаем. Святы и непорочны. Святый, святой, в переводе дословно, это отделенный от греха. Это отделенный от греха. Если так дословно, да? А непорочность, о чем говорит здесь Господь? Непорочность, смысл заключается в том, что любой грех несет в себе последствия. Да? И если тебя обидели, и ты простил, да, то, как вот один святой, не помню кто, говорил, по-моему, даже патриарх наш Кирилл, он говорил, что обида наносит рану, и когда человек даже прощает, то рана еще фонит долгое время, да, то есть остается от нее фон какой-то некий, как рубец, да. Вот, непорочность, это значит, мы стремимся к тому, чтобы прощение было не по разумению, а искренне внутри. То есть, когда уже и фон оставляет нас в покое. То есть, если ты простил мужа, не потому, что тебе пойти больше некуда, а потому, что ты действительно искренне простил, все, ты уже не упоминаешь это. То есть, когда от каких-то грехов шлейф, он отошел. То есть вот это, оно уже на вас не влияет. Уже вы глаза не отводите. Уже не стыдно, когда при этом общаетесь. Вам, конечно, внутри будет стыдно, когда вы будете слышать об этом. И любит сатана об этом напоминать, да? Но вина – это от дьявола. Предопределив установить нас через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Слава Богу. Иоанна 17:17 говорится, освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина. Как освещаемся мы, определяем святость, и как мы можем сохранить себя, и как мы учим детей, чтобы они сохранили себя, через освящение, через освящение. Слава Богу. Послание к Колоссянам, 1 глава, 17 стих. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Для укорененных в вере, это святое правило. Еще Библия говорит, все им и для Него сотворено. Все утверждено им, да? Смотрите, вот о чем это говорится? О том, что все, что с вами происходит, у Бога все под контролем. Нравится, не нравится, что бы ни произошло, ошибки, падения, они к чему-то приводят. Значит, Господь это контролирует. Он контролирует эти события. Все им и для Него. Нам не нужно себя судить. Нам не нужно осуждать кого-то другого. Нам нужно искать в этом Божий промысел. Осознавая, что все, что с нами происходит, в первую очередь для нашего спасения. Все, что с нами происходит, в первую очередь для нашего спасения. И читаю Красную Пасху книгу про того же Ферапонта, как он говорил, что как он трудился, как он молился, как он очищался, как он освящался. Ну, потрясающая история, да? И что мы видим, когда он, его фраза, братья, он говорит, как трудно спасаться. Да? То есть видим, какой уровень уже, да? И как трудно спасаться. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что кто-то детей из зависимости, у вас что-то не получается и так далее, в первую очередь не надо смотреть, как вы на них повлияли или не повлияли. Это не ваша забота. Это не ваша забота. Вы должны влиять на себя, и вы автоматически этим самым повлияете на все, что вас окружает, не только на них.
Поэтому расстраиваться, когда вы расстраиваетесь, что ребенок вас не услышал, и он продолжает там, допустим, пить или еще что-то, то вы расстраиваетесь не поэтому. Вы расстраиваетесь, надо расстраиваться больше по себе. Значит, что-то я не понял. Значит, где-то что-то еще не изменилось, где-то что-то еще не осветилось, где-то что-то еще какие-то есть. Самое главное, не впасть в самоосуждение ни в коем случае. Я сейчас не об этом говорю. А научиться искать, вот еще раз повторюсь, да, Божий промысел. Искать то, что действительно вам может помочь. Иоанна 3.9 говорится, 1 Иоанна 3.9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». «Всякий, рожденный от него, от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Знаете, как один недавно мой хороший знакомый там что-то показали, там где-то, смс пришла, или вот эта рассылка какая-то там про какую, где-то там на Кавказе убили полицейских. И он, он так расстроился, говорит, ну как же они могли, у них же дети, туда-сюда, ну как вот они могли такое сделать. Я, говорит, даже сейчас бывает порой, вот стою, молюсь и плачу о том, что когда-то муравьев сжигал, капая. Вот знаете, целлофан в детстве сжигали и на муравьев капали, это все, наверное, проходили. Он даже это вспоминает и в этом сокрушается. Слава Богу. Поэтому, знаете, мне очень нравится в притче говорится, каковы мысли в душе его, таков и он. Каковы мысли, таков и он. Да? То есть, и наоборот, мы часто начинаем контролировать себя, ну, и эти слова хорошо ложатся с точки зрения, как бы, когда мы кого-то учим. Но это сказано нам, в первую очередь, да, тому, кто это читает. А значит, тогда нужно, что? Переворачивать как к себе. То есть, это правильно сказано, если дословно прочитать, в адрес кого-то. Но читаем же мы, значит, это в наш адрес. А значит, надо немножко понимать по-другому. Ну, к примеру, каковы мысли, такого вот. То есть, я таков по-другому, каковы мои мысли. Как мне над собой поработать? Да? Я смотрю в свои поступки, то, что я себя произвожу, то значит, таковы у меня мысли. Потому что мы часто общаемся с людьми и передаем то, что мы, как мы хотим, чтобы о нас подумали. Поэтому мы себя судим по нашим мотивам, а других по поступкам. Поэтому Библия говорит также, относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы они к вам относились. Хорошая сказанность – это кому-то сказать, но это говорится нам. Значит, как это понять? То, как ко мне относятся, это то, как я хотел. Справедливо? Поэтому кто-то говорит, ко мне сын неуважительно относится. Давайте посмотрим Библию. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они к тебе относились. И в процессе нашей жизни мы как-то к детям относились. Дети наши, хотите, не хотите, копия. Потому что мы с вами проходили на первом занятии познание и присвоение информации. Ребенок присваивает информацию. Он ее не может генерировать, правильно? Любой человек. И он копирует модель поведения от кого? От родителей. Поэтому лучшее воспитание – это быть примером. И если у них есть какая-то модель поведения, то это только то, чему мы их научили своим поведением. Немножко непонятно, да? Но, допустим, папа говорит, сынок, пить нельзя. И тут поднимает рюмку, ну что, за здоровье? Что ребенок делает? Он понимает, да, что пить нельзя, но если за здоровье, то можно. Или мама говорит, доченька, врать нельзя. Раз, звонок домой. Если это с работы, скажи, мне нет дома. Ребенок, ага, врать нельзя. Но если с работы, то можно. Да, и вот такие вещи, они возникают. И мы часто не отдаем себе в этом отчет, да, то есть, это, ну, каждый родитель считает, что он хороший, потому что он хорошо хотел своему ребенку, да, он искренне хотел, чтобы у ребенка было все хорошо, но греховная порода, да, человека, она все равно заставляет рассуждать, приехал к папе друг, и они разговаривали, как тот сливал бензин с машины или с топлива продавал. Ты почем продал? Да, вчера классно, там по 13 рублей, а сегодня что-то по 10. Но дети, он играется, он не слышит, но он слышит же вот эти все махинации, да? Или когда там мама рассказывает, ой, мой вчера там так напился, там подрались, потом еще что-нибудь. Но это не к ребенку, это к соседке. Но ребенок, он это видит или слышит. Понимаете? И вот это набирается, этот саквояж. А потом мы приходим к чему? К тому, что мы сегодня имеем. И сегодня не только... сегодня вся страна от этого страдает. Если у нас по статистике раньше наркотики, мы говорили, пробовал каждый десятый, то сегодня мы говорим, каждый десятый не пробовал. Все наоборот. Все наоборот. И очень горестно, и мы уже давно занимаемся реабилитацией. И знаете, раньше легче было достучаться до родителей. Сегодня гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Вот недавно женщина подходила, там так и так, дочка в зависимости, там, ну, там она рассказывала, плачет. Начали с ней разговаривать, она как преображается. И у нас власти плохие, и их всех надо повесить. И это то, и там то, и так, как школа хуже, как ее могли выгнать там с института. Да сказали бы, сколько денег, да я бы дала, и так далее. Я там мужу вот так, а он вот так. То есть, ну, вот оно, вот, отражение всех ответов, почему ребенок в зависимости. Да? Я думал, что если я еще 10 минут рядом с ней постою, сам стану в зависимости, что-то не слышу. Прости, Господи. Да, поэтому... Еще раз говорю, да, Господь, сохрани меня, сегодня этот шаг. Очень важно начать работать над собой, но только не как на пилораме, отпиливать у себя все негодное, да. Очень много вещей, 99% в нас то, что просто служит дьяволу. Отпиливать не надо, а это надо всего лишь навсего переподчинить Богу. Потому что вот когда люди начинают себя ломать, они бывают себя просто настолько ломают, что становятся как растение. Нету в этом, нет такой задачи. Господь говорит, Псалом 26, ищите прежде лица моего. И Давид говорит, и я буду искать лица твоего, Господи. Скажите, тут есть же парадокс. Когда-нибудь мы увидим лицо Господа, Отца? Нет. Да, мы увидим Иисуса во славе Бога, да? Но лицо его не увидим. Кажется, парадокс. В чем суть? Лицо – слово, корень слова – личность. Да? Бог уважает в нас творение, право выбора. А право выбора определяет только личность. Когда ты становишься ни рыба, ни мясо, то ты лишаешься силы принимать решения. Все, ты становишься безличностным. Ты теряешь вот это вот дар от Бога – быть творением в Боге. Да? Поэтому нет, не надо себя ломать. Нужно переподчинить. Нужно переподчинить. Слава Богу. Поэтому еще раз, давайте, как очищаться, как идти. Все понятно, то, что понятно. Не буду говорить элементарные вещи, которые и так вам понятны. Добавлю к тому, что вы и так знаете. Первое, то, о чем мы сегодня говорили в начале, все делай для Бога. Все, что не делаешь, делай как для Господа. Да? Все, что не делаешь, делай как для Господа. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, иное или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Больше всего любит Господь, когда вы делаете то, что другие не видят. Но потом могут этим попользоваться. Кто-то может помыть коридор на лестничной площадке и всем рассказать, это я помыл, это я помыл, это я помыл. Да? Уникальность человеческая. Тут же сделал правильный поступок, и тут же его взял и сломал, да, по отношению к своему духовному, да, то есть как бы состоянию. Поэтому... Все, что делаете, делайте как для Господа. Постель ты заправляешь, заправляй как для Господа. Зубы чистишь, чисти как для Господа. Жене говоришь приятные слова. Говори так, что при этом присутствует свидетель, Господь. И Бог говорит, за каждое слово дашь ответ. Там говорится, за каждое праздное слово. Но я к этому отношусь лично. Если ты к этому слову не приложил душу, то оно уже праздное. То есть, если ты просто ляпнул, дорогая, ты красивая, это праздное слово. А если ты действительно выразил ее красоту, да, то есть так, чтобы она это прочувствовала, что это было не просто так сказано, то это как для Господа. Поэтому готовите пищу, как для Господа. Делайте работу, неважно какая, как для Господа. И не забывайте то, что и так само собой понятно, да? Это и молитва, и все остальное, и посты, и так далее. Поэтому отсюда простое правило. Библия говорит, кому ты поклоняешься, того ты и раб. Да? Как я с одним приятелем общался, он говорит, ну, ты, говорит, верующий? Я говорю, да. Ну, классно. Говорит, я тоже верующий. Я говорю, да, ну, здорово, хорошо. Говорит, я вон на Пасху ходил, Пасхи светил. Да, ну, отлично. Он говорит, поехали с нами. Я говорю, а куда? Я говорю, да, сейчас девок берем, водки и в баню. Я говорю, а ты в кого веришь? Он в Бога. Я говорю, кому ты поклоняешься, того ты и раб. И теперь к тому, что я сейчас сказал, да? Все, что не делаешь, делаешь во славу Господа, да? Вот в чью славу ты делаешь, тому ты и поклоняешься. Если твоя работа тебя мучает, если ты от нее страдаешь, да, и так далее, то ты кому поклоняешься? Ну, же явно не Богу, потому что все, что мы делаем, это доверие от Бога. А делаем мы то, в чем мы развиты. В том, в чем мы себя позволили развиться, то нам Бог и доверяет. Ну, так или нет? Если Оля не умеет варить сварным аппаратом, ну, вряд ли она завтра станет сварщиком. Ну, согласитесь, да? Вряд ли я стану балероном. Я никогда им не был. Вряд ли я им стану, да? Слава Богу. Следующее. Второе. Как очищаться? Наблюдайте, на что и на кого вы смотрите. Наблюдайте, на что и на кого вы смотрите. Грех. Библия говорит о том, что она приходит через глаза. Да? Давайте прочитаем. Луки 11 глава, с 34 стиха. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Знаете, вот хочется привести сразу вот такое вот про подсвечник. Мне часто задают вопрос, я уже теперь его сам рассказываю, да? Когда Библия говорит о том, что куда поставить подсвечник. И знаете, мне сегодня современные верующие напоминают, как человека, который бегает по дому с подсвечником, ищет, куда его поставить. На шкаф не светло, на холодильник не светло, под стол не светло, на стол не светло, на голову все равно темно. Штаны засунул, не посветлело, да, то есть жене засунул под халат, тоже не светло, да что ж такое? И вот приходит, говорит, ну, куда светильник не ставлю, все темно. Один совет, включи его, зажги. И куда ты его не поставил, оно все светит. Вот куда бы ты его не поставил в темной комнате, даже если ты ошибся, оно светит. И ты уже поймешь, куда. Так и глаза наши, если начать над этим работать, то это произведет работу. Начать смотреть, на что мы смотрим. Сегодня очень сильно развито среди населения этот дух такой проклятия, да, то есть сидишь, президент не тот, Обама не тот, Трамп подвел, Сирия зачем туда полезли, Украина наша не наша, Крым наш. Одно и то же по новостям вот крутят, и люди смотрят это, кормятся этим. И потом что? И они заражаются чем? Осуждением. Теряют контроль над самим собой, теряют себя самого пред лицом Божьим. Футболисты не те, тот не тот, а ты за свою сферу ответь. А ты тот, ты бухгалтер на работе, все ли у тебя хорошо с бухгалтерией? Ты водитель на машине, все ли у тебя хорошо с машиной? Ты отец своих детей, все ли у тебя хорошо, как у отца? Что ж ты лезешь там к этому футболисту, да? Ну ты не тренировался, ты не знаешь, откуда там ветер дует, ты не знаешь, какие там условия, кто кого, чего, куда, зачем оно тебе нужно? Тот священник не так, тот батюшка хороший, к тому пойду, к тому не пойду. исповеди, да, то есть, ну ладно, когда идут свои духовные чада, а то идут куда поинтереснее, там, ну бывает такое, да, это своего рода осуждение, то есть человек уже для себя решил, а при чем здесь батюшка, батюшка грехи не отпускает, их все равно отпускает Бог, посредством любого священника, какой бы он ни был, если ему дано это право, то грех будет отпущен, слава Богу, поэтому... Работайте, работа начинается над собой с этого, да? И также есть хороший пример. Бытие, 30 глава, про Иакова. Я уже кому-то его приводил в беседе. И взял Иаков свежих прутьев тополевых и миндальных, и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лаваном. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах перед глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями. И когда зачинал скот слабый, то он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма, весьма богатым. И было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Я не знаю, что он там подкладывал перед рабами, но перед скотом, да, то есть на что смотришь, таким и становишься. Яркий пример. Понятно, там Библия говорит там о гораздо большем, о другом. Но мне вот этот фрагмент нравится тоже привести по отношению к чему ты смотришь. Да, то есть, другими словами, еще больше можно сказать, на что ты смотришь, как здесь сказано, то ты и зачинаешь. Да? Когда ты побуждаешь своим глазам смотреть на непристойное, ты в голове своей зачинаешь. Да? То есть, рождается мысль о грехе, она рождается. Да? То есть, и сделанный грех порождает смерть. То есть, сначала происходит именно таким образом, ты допустил всего лишь понимание, что это есть. Потом ты допустил понимание того, что кто-то так делает. Потом ты допускаешь понимание, что и почему бы тебе не попробовать. И на каждом этапе ты сражаешься. Надо, не надо, надо, не надо. Да просто глаза закрой. Просто закрой глаза, убери оттуда глаза. Хватит смотреть на эту гадость. Хватит смотреть эти мыльные оперы, эти сериалы про несчастную любовь. Да, и сидеть и страдать, получая от этого удовольствие. А потом удивляться, почему ты сам стал одинок и несчастен. Потому что ты за себя запрограммировал. Ты запрограммировал на развод, на блуд, на потерю своего любимого. И сидишь уже, проецируешь себя по этой же роли, что надо страдать и плакать. Да, то есть вот простые вещи. Поэтому понятно, да, с глазами. Также следующий момент. Наблюдайте, это уже третий, наблюдайте, что и кого вы слушаете. Первые глаза, следующие уши. Наблюдайте, что и кого вы слушаете. Луки 8 глава, 18 стих. Итак, наблюдайте, Библия говорит, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Бац! Очень сильно. Поэтому все просто. Что видишь, о том и помышляешь. Что слушаешь, то начинаешь видеть. Что видишь, о том и помышляешь. Что слушаешь, то и начинаешь видеть. И дьявол через слух сеет основу для греха. Какую? Мы с вами уже говорили. Это сомнение. Когда он пришел к Еве, он сказал, она услышала. Она слушала не того, да? Пришел змей полевой. Он не был, не жил. Он пришел инородный. Пришел не из ее среды. Пришел не из его стана, как бы, да? То есть не из его вероисповедания. И она открыла для слушания иноверца. Другими словами. Так или нет? Она начала слушать. Это если кто-то начнет общаться сегодня с каким-то продвинутым мусульманином, завтра можно стать запросто перекреститься, или как там у них называется, я не знаю. Да, то есть если твоей основы не хватает. Также пришел аргументированный иноверец, и что он что все посеял сомнения, и что это зародило мысли, которые привели к поступку. И смотрите, что говорит Библия дальше. И увидела она, когда услышал инородное, открылись ее глаза. Она увидела, а плод-то ничего, то находила вечность мимо него, да? Ну нельзя и нельзя, и Бог с ним. То есть, ну, оно ей 300 лет не надо, да? А тут услышала, опа, а он-то ничего. Понимаете? Вот так вот часто бывает, когда мы допускаем какие-то мысли, когда мы поражается чьи-то слух, как там подружка сказала, слушай, а у нее мужик-то ничего. О, он же мой сосед, слушай, правда ничего. А тот раз у нее жена уехала, а тот раз и порог надо было помыть у нее перед домом. Как-нибудь непристойно. Я могу привести места из Библии, где, когда в Ветхом Завете один сын одного царя изнасиловал принцессу другого царя, да, то есть мы потом отдельно будем проходить, сейчас без имен, но именно после чего, когда она перед ним, он лежал якобы больной, она там ему что-то готовила, и вот всячески вертясь так, как не надо вертясь, а он глаза свои открыл, и вот, пожалуйста, и возгорелся, разжегся, да, то есть и привел, пришло все ко греху. Наконец, братья мои, Филиппийцам 4:8 говорится, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, о том помышляйте, о том помышляйте. Первый псалом говорится, не сиди в собрании нечестивых, кто-то стоит возле тебя, рассказывает анекдоты матом или еще что-то, рассказывают какие-то блудные истории, ты даже, может, не смеешься, но ты стоишь, тебе неудобно, потому что в обществе это норма, а ты стоишь и стоишь. Уйди оттуда. Не, закрой свои уши, не надо стоять и притворяться, что тебя это не касается. Ты это слышишь, это зародится, это пролезет, это сделает свой плод. Уйди оттуда. Ой, как сегодня не ездить, девки пораздевались, да не смотри ты на них, одень очки. Перестань ездить, уйди в монастырь, если ты уж совсем не можешь с этим справиться. Ну, лучше отсечь себе голову, прости, Господи, да, то есть, ну, я имею в виду, уйти от мира, убежай, да, глаз выколоть, руку отсечь, да, ну, я уже так, уже сразу по-крупному. Четвертое. Четвертое. Наблюдай, с кем ты общаешься. Наблюдай, с кем ты общаешься. Наблюдай, с кем ты общаешься. Круг твоего общения, есть такое правило, определяет твои взгляды. Наблюдай, с кем ты общаешься. Вплоть до того, что смени друзей. Смени друзей. Неважно, друзья это детство, не детство. Друзья, которые друзья, они будут уважать твой выбор. И я вам рассказывал, как там раньше... Играл ли в бильярд, там туда-сюда, я был бильярдист. И потом, приходя к друзьям, они переставали ругаться и пить. Да? То есть, когда поиграли, они говорят, все, уходи, дай нам хоть спокойно тут развлечься. Ну, это мелочь, а приятно. Но если бы они не слышали бы меня, да, то есть, хотя я им ничего не говорил, не навязывал, но если бы не было такой реакции, я бы туда не приходил. Ну, в принципе, я какое-то время и не ходил. Это они уже позвали, мы будем себя вести прилично. Давно не играли, приедь. Хорошо. Слава Богу. Поэтому Писание говорит, 1 Коринфянам 15 глава, 33 стих. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Не обманывайтесь. Кто-то говорит и часто говорит, я там их спасу. Хорошо. Когда ты их можешь спасти? Когда можно кого-то спасти? Когда сам спасешься, хорошо. Когда можно кого-то спасти? Бог кого спасал в первую очередь? Он шел и такой залезал на пенек и говорил, так, ты, заходи. Так было? Тот, кто кричал к нему. Тот, кто просил о помощи. Правильно? Условия спасения, когда человек кричит о помощи. Если ваши дети сегодня не кричат о помощи, их спасти невозможно. Но молясь за них, Бог их оберегает. пока вы поднимаетесь. Понимаете? Чтобы ваше освящение начало на них влиять и освещать их. И Библия говорит, что даже когда муж свят, а жена не свят, ну, муж верующий, жена неверующая, то свята и жена, и дети их святы. Но это не говорится к тому, кто ходит в храм. Это говорится к тому, кто верит. То есть и в храм ходит, и внутри освящается вера. Да? Мне очень понравилось, опять же читаю эту книгу про Красную Пасху, молитва одного оптинского старца, и по ней молился тоже Ферапонт, по-моему. «Боже, не суди меня по делам моим». Это не значит, что ничего не надо делать. Вера без дел мертва. Но он не хотел дела ставить себе в защиту. «Суди по вере моей». Ну, очень сильно, есть о чем подумать. Блажен муж, который не ходит в собрание нечестивых, это я говорил, Луки 16:15. Он сказал им: вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Очень сильно, да? Можно очень сильно и себя показывать кому угодно. Да, и иметь даже признание в глазах людей. Но надо беспокоиться о чем? Что Бог о тебе думает. Потому что Он знает все тайные помыслы. Он знает все твои совершенства и несовершенства. Он знает все твои потуги и непотуги. Он знает все. И поэтому Бог говорит так же: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сильные слова, опять же, кому-то сказать. Но если обратить их к себе, то мы пожинаем то, что посеяли. Не обманывайтесь, мы пожинаем то, что посеяли. Поэтому нам остается что? В первую очередь каяться, да, то есть чистосердечным раскаянием пред Господом. Становиться на путь себя, изменения, чтобы стать достойными неба. И, как сказал один святой отец, мне очень, я не запомнил кто, где-то читал, но мне так это восхитило, что я и забыл, как его зовут, но он сказал: а все остальное, когда умрем, там разберемся. Потрясающе. Я часто, когда мне приходит что-то кого-то судить, пытаться, говорю: слушай, когда умрем, там разберемся. Сейчас нужно думать об этом. Слава Богу за Бога. И еще очень важный момент, как предупреждение. То есть мы говорим: Господь, сохрани меня. Для этого надо что? Освящаться. Первое. Второе. Не упасть. Да? И также причины, кто записывает, запишите, почему падаем. Первое. То есть понятно, вы все остальное знаете. Я то, что вот хотелось бы подчеркнуть. Это все знайки. Это все знайки. Первое, это все знаки. Люди, которые уверены, что они стоят. Библия говорит: бойся, да? Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Да, то есть, ну, все знаки, они всегда вот все везде знают. Куда ни придешь, задаешь вопрос батюшке, перебивают свое, рассказывают. Где-то хочешь выразить мысль, или человек какой-то выражает свою мысль, перебивают, свое тут же впихивают. А очень важно, что верующий человек, он хочет или не хочет, он влияет на кого-то, правильно? В меру своей святости, в меру своей какой-то готовности он производит какое-то влияние. Хотите, не хотите, вы влияете на кого-то. Каждый человек на кого-то влияет, хочет он этого или не хочет. Но человеку можно помочь в том случае, если он чувствует, что он тоже влияет. А когда он может это почувствовать? Когда он может высказать свое мнение? И очень важно дать человеку высказать мнение, неважно, прав он или не прав. Засовывать его сразу в правильное русло всегда можно успеть, но очень важно дать ему выговориться, освободиться. Нельзя в стакан полный налить то, что, ну, что-то другое. Испортишь то, что там было, и новое не нальешь. Ему надо выплеснуться, да, то есть высказаться, выдать это все. Поэтому Библия говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, тот ничего еще не знает так, как должно знать. То есть не то, что много, даже если ты хоть думаешь, хоть чуть-чуть знаешь, то ты вообще еще ничего не знаешь так, как надо знать. Поэтому Писание говорит, надо быть принцип коммуникации быстрым на слышание, медленным на слова и медленным на гнев. Вот принцип библейской коммуникации. Быстрым на слышание, медленным на слова и медленным на гнев. Слава Богу. 2 Тимофея говорится, 2 глава. «Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». И притча также говорит, когда ты споришь со спорящим с тобой, ты не подобишься ли, не уподобляешься ли ты ему. Второе, почему падаем, это гордость. Я уже говорил, посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не пасть. Ну, много очень Библии говорит о гордости. Притча 21.4. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых. Грех. Также хочется сказать, опять же, к тому, что кто-то что-то знает. Библия говорит, знания надмевают. Какие знания? Знания надмевают. Какие знания?
Теоретические.
Вот есть люди, которые достаточно хорошо начитаны, эрудированы. Ну, это эрудированность, да? Ум есть разных вещей. Есть ум – это интеграция, умение соединять, да, и производить новый продукт. А есть ум – это эрудированность. Так эрудированность не определяет ум целостный. Это всего лишь знание о чем-либо с точки зрения, почему бы так не могло быть. А есть практические знания, когда человек эту теорию пережил в себе. Так вот, тот, кто много начитан, как правило, им что-то объяснить очень трудно. Вот попадаются, даже бывают у нас наркозависимые, очень эрудированные ребята. С ними очень сложно, потому что там такое надмение, а надменно он не слышит ничего, кроме самого себя. Надмение порождает гордость, да? А Бог гордым противится. Слава Богу. Тот горд ничего не знает, это Тимофея 6 глава, но заражен страстью к состязаниям и к словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Еще раз, это 1 Тимофея, 6 глава, 4 по 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Смотрите, дорогие мои, я хочу, чтобы вы это услышали. Нельзя для себя решить, что ты сейчас стал благочестивый и довольным. Это приобретение. Это нужно приобрести. И как говорит один великий из кинофильма, чтобы что-нибудь купить, надо что-нибудь продать. А у Бога все просто, да? Мы ему грехи, а он нам милость, да? Слава Богу. Поэтому приобретение – это путь, в котором мы прощаемся с нечистотами, обретая чистоту, да? И при этом приходит что? Мир на сердце. Приходит приобретение. Быть благочестивым и довольным в любой ситуации, что бы ни происходило. Какие бы цунами и ветры бы на тебя не дули, мы смотрим на Иисуса Христа и идем по воде. Как начнем смотреть на штормы, как друг наш Петр, будем тонуть. Будем смотреть на Христа, будем идти. А что такое ходить по воде? То, что для людей невероятно. Как ты в такой ситуации еще идешь? Как ты в такой ситуации еще улыбаешься? Как у тебя там то, а ты славишь Господа? Представляете? То есть... Слава Богу. Горе тем, Исаия 5:21, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Ну, тот, кто сам себя оценивает. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него созданы. Можем ли мы сегодня ругать власть? все им и для него. Можем ли мы сегодня футбольную команду ругать? Все им и для него. Слава Богу. Поэтому здесь очень большая мудрость. Это трудно осознать. Но говорят, ну я был бы лучше правитель, и мы бы лучше жили. Да и правитель такой, потому что мы самое главное, вот в чем принцип жизни, вот любимый вопрос, да, у многих людей. Кто чего рассказывает? Воссоединиться с Господом. Вот смысл жизни. Все, другого нет. Да, то есть, и как только люди это теряют, то приходит начальство, которое заставляет нас вспоминать о том, что Бог есть. А когда мы воспоминаем, в первую очередь, самое легко до людей доходит, когда Бог становится нужен. А когда Он становится нужен, когда никто ничего не может сам по себе решить своими силами. Так или нет? Вот когда произошел на Донбассе конфликт, вот у меня очень много людей работало поначалу с Донбасса. Это другие люди. Абсолютно другие люди. Видно, что они к Богу повернулись. Понимаете? К сожалению. Что, ну, не к сожалению, что повернулись, к сожалению, что такими методами, да, то есть, но если Богу нужно, то Он к чему угодно будет использовать, но лишь бы только нас не потерять и нас приобрести. Поэтому то, что с нами происходит, для Бога это мелочь. Важно, куда мы попадаем. Важно, на кого уповаем, на кого надеемся. Следующее, третье. Любовь к мирскому. Ну, тут все понятно, что я имею в виду, да. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Но в то же время хочу предупредить, не надо мир ненавидеть. Не надо с ним дружить, сообразовываться с веком сим. То есть не надо сообразовываться с модой развратного мира. Но Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16, да? То есть, и часто начинают мир вообще проклинать. Да не надо его проклинать, Бог его возлюбил. И мы должны его полюбить, но полюбить то, что любит Бог. А то, что для него мерзость, также ненавидеть. Ненавидеть грех. Четвертое. У нас поэтому будет специальное занятие. Отсутствие страха Господнего. Отсутствие страха Господнего. Начало мудрости – страх Божий, так говорит Библия. Притча 8.13 также говорится, страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Пятое, что приводит к падению? Надменность. Надменность. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Так говорят притчи 16.18. Шестое. Похоть. Приводит к падению. Похоть. Вот периодически вокруг нас люди падают. И почему падают? Потому что когда похоть появляется, они об этом не говорят. А говорят, когда уже грех совершенный породил смерть. Гораздо же проще не попасть. Мы от этого не защищены. Похоть может прийти к любому человеку. Но важно в себе это не носить. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Но очень мне нравится 1 Петра, 1 глава, 14-15 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Слава Господу! И в заключение, Галатам 5 глава, 16-17 стих. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Спаси Господи. Поэтому это местописание отвечает на многие вопросы, которые вы задали перед занятием. Это хочу, но не могу, потому что хочу. Или это хочу то, что не хочу, потому что хочу не то, что хочу. Как в фильме «Волга-Волга», да? Кричи, кричи, не кричи. Поэтому дела плоти подчиняем духу. Все. И тогда, о чем мы говорили выше, все, что делаем как для Господа, можно только при этих условиях. Когда не плоть нами руководит, да любая работа, она трудная, если с ней бороться своими силами. Да любая ситуация ваша, но нереально сложная и болезненная, потому что если с ней сражаться, что? Если вы сами сражаетесь по плоти, если вы пытаетесь убедить сына, хватит пить, если вы пытаетесь убедить там дочку, хватит колоться, если вы пытаетесь убедить мужа любить жену, это по плоти, вы ничего не решите. Но если мы берем на вооружение силу Духа Святого, да, то Библия говорит, где Дух Господень, там свобода. Где Дух Господень, там свобода. Поэтому поступайте по Духу. Поступайте по Духу. Но важно, чтобы Дух ваш был от Господа. Да? Потому что есть же также духи и не от Бога. Да? То есть, если есть Бог, то есть дьявол. А для этого мы и говорили, кому поклоняешься, того ты и раб, чтобы себя определить. Поэтому как вы живете в тайне, какие ваши помыслы в тайне, не то, как вы здесь себя показываете. Это и говорит о каких-то ваших слабостях, над которыми нужно работать. Над которыми нужно работать. И не оправдывать их, а сражаться с ними. Какие есть вопросы?
После.
После.